Клизма. Говорил он с ним только по ночам, разумеется. После дневных анализов и сканирований, когда тот висел свернутый на потолке с приглушенными огнями. Ив не хотел, чтобы призраки подслушивали. Его не слишком смущали доверительные разговоры с машиной. Сканлон чересчур много знал о человеческом поведении, чтобы беспокоиться о столь безобидных причудах. Одинокие пользователи всегда влюблялись в виртуальные симуляции. Программисты привязывались к собственным созданиям, вселяя воображаемую жизнь в каждый полностью предсказуемый ответ. Господи, люди с подушками разговаривали, когда у них не было выбора. Мозг не проведешь, но сердце радовалось обману. Это совершенно естественно, особенно в длительной изоляции. Абсолютно не о чем беспокоиться. «Я им нужен», — сказал Сканлон, когда окружающее освещение понизилось настолько, что практически ничего не стало видно. «Я знаю вампиров. Знаю лучше, чем кто-либо. Я жил с ними и выжил. Эти сухопутные крысы только используют их». Он посмотрел наверх. Телеоператор висел там летучей мышью в мутном свете и не отвечал. Почему-то именно это успокаивало больше всего. «Я думаю, Роуэн сдается. Ее кукла сказала, что она попытается и найдет время». Нет ответа. Сканлон качает головой, обращаясь к спящей машине. «Я теряюсь, ты знаешь, превращаясь в чистый спинной мозг. Вот что я делаю». Последние дни он нечасто в этом себе признавался, и явно не с тем чувством ужаса и неуверенности, что испытывал неделю назад. Но, пройдя за последнее время через столько испытаний, он считал вполне естественным, что произойдут какие-то изменения. Вот он здесь, сидит в карантине, возможно, подхватил неизвестную заразу. До этого он прошел через то, от чего большинство людей сдвинулось бы по фазе. А до этого... Да, он через многое прошел. Но Ив был профессионалом. Он все еще мог повернуться и пристально вглядеться в самого себя. Лучше, чем остальные люди. В конце концов, всех иногда обуревали приступы сомнений и неуверенности. Тот факт, что он был достаточно силен, чтобы признать это, не делал его уродом. Скорее, наоборот. Сканлон смотрелся в дальний конец комнаты. Окно изоляционной мембраны, растянувшееся на верхней половине стены, вело в маленькую темную комнату, пустовавшую с самого его прибытия. Скоро там будет стоять Патриция Роуэн. Снимет сливки с прозрений Сканлона, и если еще не поняла, насколько он ценен, то убедится в этом, когда поговорит с ним. Долгое ожидание признания скоро закончится. Дела скоро совершат крутой поворот к лучшему. Ив протянул руку и дотронулся до дремлющего металлического когтя.
«Ты мне больше нравишься таким», — заметил он. «Такой ты менее враждебен. Интересно, кем ты будешь говорить завтра?»
Говорил, словно какой-то новичок, только что из школы. И действовал так же. Хотел, чтобы он сбросил штаны и наклонился.
«Иди в задницу», — поначалу отреагировал Сканлон, войдя в образ.
«Есть у меня такое намерение», — ответил аппарат, покачивая зондом в виде карандаша, расположившимся на конце руки. «Ну давайте, доктор Сканлон, вы же знаете, это ж для вашего же блага».
На самом деле он об этом не знал. Потом спрашивал себя, не терпел ли он эти унижения только благодаря подавленному садизму этого говнюка, направленному в ложное русло. Еще несколько месяцев назад от таких процедур Ив сошел бы с ума. Но он, наконец, увидел свое место во Вселенной и выяснил, что может позволить себе быть терпимым. Низость других более не беспокоила его так, как ранее. Скэнлон был выше нее. Тем не менее он задернул занавеску на окне, прежде чем расстегнуть ремень. Роуэн могла показаться в любое время.
«Не двигайтесь», — сказал призрак. «Больно не будет. Некоторым людям это даже нравится».
Скэнлону не понравилось. Осознание этого даже несколько обнадежило.
«Я не понимаю причину спешки», — пожаловался он. «Сюда ничего не приходит, и отсюда ничего не выходит, пока ваши люди не повернут где-нибудь рубильник. Почему бы вам просто не взять то, что я сливаю в туалет?»
«Мы так и делаем», — ответила машина, беря образец. «С тех пор, как вы сюда попали. Но никогда не знаешь. Некоторые вещества разлагаются почти сразу, как покидают тело».
«А если они настолько быстро разлагаются, тогда почему я до сих пор в карантине?»
«Эй, я не говорил, что они безвредны. Просто заметил, что они могут превращаться во что-то еще. А может, они действительно безвредны, а вы просто сильно расстроили кого-то наверху».
Сканлун поморщился.
«Людям наверху я вполне нравлюсь. А что вы ищете?»
«Пиранозил РНК».
«Я не совсем уверен, что помню о таком веществе».
«А вы и не должны. Оно вышло из употребления 3,5 миллиарда лет назад».
«Экое старое дерьмо».
«Да не, совсем свежее». Зонд вышел. «В доисторические времена оно было последним писком моды, пока...»
«Простите», — голос Патриции Роуэн. Ив автоматически перевел взгляд на рабочую станцию. Ее там не было. Звук шел из-за занавески.
«А, компания. Ну, я получил то, что хотел».
Рука свернулась и аккуратно поместила испачканный зонт на столик. К тому времени, когда Ив надел штаны, телеоператор вернулся в нейтральное положение.
«Увидимся завтра», —
произнес призрак и сбежал. Огни машины потухли. Она здесь, прямо в соседней комнате. Оправдание рядом. Скэнлон глубоко вздохнул и отодвинул занавеску. Патриция Роуэн стояла в тени у противоположной стены. Ее глаза светились слабой ртутью. Почти вампирские, но словно разбавленные. Прозрачные, а не матовые. Контактные линзы, естественно. Скэнлон как-то пробовал носить такие же. Они улавливали слабую радиочастоту от часов, прокручивали картинки в поле зрения на виртуальном расстоянии примерно в 40 сантиметров. Патриция увидела Ива и улыбнулась. Что еще она разглядела через свои волшебные стеклышки, он мог только гадать.
«Доктор Скэнлон, рада видеть вас снова».
Он улыбнулся в ответ.
«А я рад, что вы пришли. Нам нужно о многом поговорить».
Роуэн кивнула, открыв рот.
«И хотя ваши двойники совершенно адекватны для нормального разговора, обычно они не улавливают множество нюансов».
Закрыла его.
«Особенно принимая во внимание тот род информации, который вас, кажется, интересует».
Роуэн посомневалась секунду.
«Да, разумеется. Нам нужны ваши наблюдения и интуиция, доктор Скэнлон».
«Да, прекрасно, разумеется».
«Ваш отчет по БИП был крайне... ну, так скажем, интересным. Но с того момента, как вы его составили, ситуация несколько изменилась».
Он задумчиво кивнул.
«Каким образом?»
«Для начала пропал Лабин».
«Пропал?»
«Исчез. Может, погиб, хотя сигнала от его датчика не поступало. Или, скорее всего, регрессировал, как Фишер».
«Понятно. А вы узнали, не пропал ли кто-нибудь на других станциях?»
Это было одно из предсказаний, сделанных им в докладе. Ее глаза, покрывшиеся серебряной рябью, казалось, уставились куда-то в точку за его левым плечом.
«Мы не можем сказать наверняка. Определенно у нас есть потери, но рифтеры не слишком склонны делиться с нами деталями, как мы и ожидали, естественно».
«Да, естественно». Ив попытался придать лицу задумчивое выражение. «Значит, Лабин пропал. Неудивительно. Он больше других приблизился к краю. На самом деле, насколько помню, я предсказывал...»
«И, возможно, с таким же успехом», — пробормотала Роуэн.
«Простите?» Она покачала головой, словно отвлекшись на что-то.
«Ничего, извините».
«А...» Скэнлон снова кивнул. «Не нужно заострять разговор на Лабине, если Патриция не хочет. Он много всего предсказал». «Остается также вопрос об эффекте Гансфельда. Я о нем упоминал. Оставшаяся команда...»
«Да, мы говорили с несколькими экспертами об этом».
«И?»
«Они не думают, что окружающая среда рифта достаточно скудна, как они выразились. Недостаточно скудна для запуска Гансфельда».
«Понятно». Скэнлон почувствовал, как часть его старого «я» ощетинивается, но улыбнулся, не обращая на нее внимания. «И как же они объясняют мои наблюдения?»
«На самом деле...»
Роуэн закашлялась.
«Они не убеждены в том, что вы наблюдали нечто значимое. Очевидно, существуют доказательства, что ваш отчет был составлен в условиях личного стресса».
Ив аккуратно замораживает улыбку, не позволяя ей сбежать. «Но каждый придерживается своего мнения». Патриция не отвечает. «Хотя тот факт, что рифт — это стрессоемкая окружающая среда, не должен стать новостью для любого настоящего эксперта», — продолжил Скэнлон. «В конце концов, именно это и было целью программы». Роуэн кивнула.
«Я не ставлю под сомнение ваши доводы, доктор. Я просто недостаточно квалифицирована, чтобы принять чью-то точку зрения».
«Это точно». Но он промолчал.
«И в любом случае, вы там были, а они — нет».
Скэнлон расслабился. Разумеется, она ставит его мнение выше решений других экспертов, кем бы они ни были. Она же сама отправила его вниз в конечном итоге.
«Это не так важно», — сказала она, сменив тему. «Нашей непосредственной заботой сейчас является карантин».
«И моей тоже». Но, естественно, ничего подобного Ив не сказал. Это было бы непрофессионально. Слишком сильно заботиться о собственном благосостоянии сейчас. К тому же с ним хорошо обращались, по крайней мере, он знал, что происходит.
«Пока»,
— закончила Роуэн. Скэнлон моргнул.
«Что, простите?»
«Я сказала, что по естественным причинам мы решили не отзывать команду СБИП. Пока».
«Понятно. Ну, вам повезло. Они сами не хотят уходить». Роуэн подошла ближе к мембране. Глаза поблекли на свету.
«Вы уверены в этом?»
«Да. Рифт — это их дом, мисс Роуэн. Причем настолько, насколько постороннему человеку сложно понять. Они там внизу чувствуют себя более живыми, чем на суше за все свое существование». Он пожал плечами. «К тому же, даже если бы они решили уйти, то что им делать? Едва ли они смогут преодолеть вплавь весь путь до континента».
«На самом деле, могут».
«Что?»
«Это возможно», — признала Патриция. «Теоретически. И мы поймали одного при попытке бегства».
«Что?»
«Наверху, в эфатической зоне. У нас там была подлодка, чтобы... ну, чтобы присматривать за ситуацией. Одна из рифтеров, Крекер или...»
Сверкающая линия пронеслась по глазам.
«А, Карако, да. Джуди Карако. Она направлялась прямо к поверхности. Они решили, что она пытается сбежать».
Скэнлон покачал головой.
«Карако тренируется, мисс Роуэн. Это было в моем отчете».
«Я знаю. Возможно, с ним надо ознакомить большее количество сотрудников. Хотя обычно ее тренировки никогда не подходили настолько близко к поверхности. Я понимаю, почему они...»
Роуэн тряхнула головой.
«В любом случае, они забрали ее. Возможно, это ошибка».
Еле заметная улыбка.
«Иногда случается».
«Понятно».
«Поэтому сейчас мы находимся в щекотливой ситуации. Возможно, команда БИП считает, что с Караку произошел еще один несчастный случай. Возможно, они что-то заподозрили. Следует ли нам просто промолчать и надеяться, что все рассосется, само собой? Попытаются ли они сбежать, если решат, что мы скрываем от них информацию? Кто уйдет, а кто останется? Они действуют как группа или как сборище отдельных индивидуумов?»
Она замолчала.
«Много вопросов», — произнес Скэнлон, помолчав.
«Ладно, тогда один. Подчинятся ли они прямому приказу остаться на рифте?»
«Они могут остаться на разломе, но не потому, что им приказали».
«Мы думаем, может, Ленни Кларк нам поможет? Согласно вашему отчету, она там стала чуть ли не лидером. И Лабин был темной лошадкой. Теперь он вне игры, и Кларк, возможно, сумеет удержать остальных в узде, если мы до нее достучимся».
Скэнлон покачал головой.
«Кларк никакой не лидер. По крайней мере, не в обычном значении этого слова. Она независимо от других формирует свое поведение и остальные. Они просто следуют за ней. Это необычная система, основанная на подчинении, как вы ее понимаете».
«Но если они следуют за ней, как вы говорите...»
«Я предполагаю», — медленно сказал Ив, «что, скорее всего, она подчинится приказу остаться на месте. Неважно, насколько плохой будет ситуация. В конце концов, она зависима от насильственных взаимоотношений». Он останавливается. «Вы можете попытаться сказать им правду». Она кивнула.
«Есть и такая возможность. И как, по-вашему, они отреагируют?»
Скэнлон не ответил.
«Они нам поверят?» — спросила Роуэн.
Ив улыбнулся.
«А у них есть на то причины?»
«Скорее всего, нет», — она вздохнула. «Но вне зависимости от того, что мы им скажем, вопрос остается неизменным. Как они поступят, когда выяснят, что застряли там?»
«Возможно, никак. Они хотят быть там».
Роуэн посмотрела на него с любопытством.
«Я удивлена, что вы это говорите, доктор».
«Почему?»
«Мне очень нравится жить в своей квартире. Но если кто-то поместит меня под домашний арест, я тотчас же захочу оттуда сбежать, а я полностью здорова психологически».
Скэнлон пропускает последнюю фразу мимо ушей и признает.
«В этом есть смысл».
«Это азы. И я удивлена, что кто-то с вашим образованием пропустил подобный довод».
«Я не пропускал. Я просто думаю, что другие факторы его перевесят».
Снаружи Ив улыбнулся.
«Как вы уже сказали, вы полностью здоровы психологически».
«Да, по крайней мере, пока».
Глаза начальницы заволакивает вихрь данных. Она уставилась в пространство, оценивая новую информацию.
«Простите меня, проблемы на другом фронте».
Потом снова сосредоточила внимание на психиатре.
«Вы когда-нибудь чувствовали вину, Ив?»
Он засмеялся, но резко оборвал себя.
«Вину? Почему?»
«За проект. Из-за того, что мы сделали с ними».
«Им там лучше. Поверьте мне, я знаю».
«Вы знаете?
«Больше, чем кто-либо, мисс Роуэн. И вам об этом хорошо известно. Поэтому вы и пришли ко мне сегодня». Она молчала. «К тому же их никто не призывал. Это был их свободный выбор».
«Да», — тихо согласилась Роуэн. «Был».
И протянула руку сквозь окошко. Мембрана обтянула ее жидким стеклом, облепила контуры пальцев без единой морщинки, окрасила ладонь, запястье и предплечье прозрачным слоем, чуть натянулась у локтя и по краям рамы.
«Спасибо за ваше время, Ив».
Спустя какое-то время Скэнлон пожал протянутую ладонь. На ощупь она походила на слегка смазанный лубрикантом презерватив. «Не за что». Роуэн убрала руку и отвернулась. Мембрана распрямилась за ней мыльным пузырем.
«Но...»
— протянул Ив. Она снова повернулась.
«Да».
«Это все, что вы хотели?»
«На данный момент».
«Мисс Роуэн, если позволите, вы многого не знаете о тех людях внизу. Многого. И только я могу дать вам информацию о них».
«Я ценю это, Ив.
На них зиждется вся геотермальная программа. Я уверен, вы это понимаете». Она отходит от мембраны.
«Я понимаю, доктор Скэнлон. Поверьте мне. Но сейчас передо мной стоит ряд первоочередных задач. И пока я знаю, где вас найти».
Она снова отвернулась. Ив, как мог, постарался не выдать голосом своих чувств. «Мисс Роуэн». И тогда в ней что-то изменилось. Появилась еле уловимая жесткость в позе, которая прошла бы незамеченной для большинства людей. Но Скэнлон увидел ее, когда Роуэн повернулась к нему, и почувствовал, как в желудке открылась крохотная дыра. Он стал судорожно придумывать, что же ему сейчас сказать.
«Да, доктор», — произнесла она, и голос ее был чересчур ровным.
«Я знаю, что вы заняты, мисс Роуэн, но сколько еще я здесь пробуду?» Она чуть смягчилась.
«Ив, мы все еще не знаем. Можно сказать, что это простой карантин, только исследование занимает гораздо больше времени, чем обычно. Оно со дна океана, в конце концов».
«Что это? Вы можете сказать?»
«Я не биолог».
Она на секунду потупилась, а потом снова открыто посмотрела на него.
«Но одно могу сказать вам точно. Вам не следует беспокоиться. Это не смертельно. Даже если у вас и есть эта штука, она не убивает людей».
«Тогда почему?»
«По-видимому, существуют какие-то сельскохозяйственные резоны. Они больше боятся того воздействия, которое оно может оказать на некоторые растения».
Он обдумал сказанное и даже почувствовал себя лучше.
«А сейчас мне действительно надо идти».
Роуэн, кажется, о чем-то подумала, а потом добавила.
«И больше никаких двойников. Я обещаю. Это было очень грубо с моей стороны».